Финам FM 99.6 в Москве. Они сделали это. Откровенный разговор о том, как и зачем они это делают. Авторская программа Елены Лихачевой.
Доброе утро. Вы слушаете Финам FM. Меня зовут Елена Лихачева. Здравствуйте. Как только не называют нашего сегодняшнего гостя. Президент бездорожья, московский Индиана Джонс, рекламный Клондайк, повелитель глобуса, русский Рэмбо, проповедник в джинсах, миссионер наоборот, профессиональный авантюрист и так далее, и так далее, и так далее. Я, пожалуй, поставлю точку, потому что перечислять можно минут, наверное, 7-8, как минимум. У нас сегодня в гостях, я так одной строчкой вас представлю, первый профессиональный российский и, наверное, самый известный профессиональный российский путешественник Виталий Сундаков. Доброе утро, Виталий.
Доброе утро.
Огромное спасибо за то, что вы к нам сегодня
пришли. Спасибо, что пригласили.
Сначала рубрика «Статус».
Статус.
Виталий Сундаков. Первый российский профессиональный путешественник-исследователь, президент фонда русских экспедиций и путешествий, основатель первой советской и российской школ выживания, президент транснациональной ассоциации школ выживания «Виталис».
Как это делалось?
Окончил филфак Николаевского педагогического института и факультет журналистики МГУ. 7 лет работал журналистом, пройдя путь от корреспондента многотиражной газеты до заместителя главного редактора журнала Министерства морского флота СССР. В 1989-м возглавил первую школу безопасности в стране при Академии наук СССР. Через 2 года основал первую частную школу выживания в России с сетью филиалов. Вел специальные семинары и тренинги для космонавтов, спасателей, МВД, инвалидов, детей, женщин. В 1993-м стал президентом Транснациональной ассоциации школ выживания. В 1998-м основал и возглавил фонд русских экспедиций и путешествий. Организовал и осуществил более 30 международных экспедиций. Является инициатором создания в Москве первого лицея профессиональных путешественников, музея русских экспедиций, музея колыбельных цивилизаций планеты и музея артефактов эпохи человек.
Мне бы хотелось понять для начала, чем вы занимаетесь сейчас. Такое ощущение, что вот за последний год-полтора, не знаю, связано это с кризисом или с чем-либо другим, какая-то прям тишина в вашей биографии, пауза какая-то. Или только такое у меня ощущение?
Ну, это такое ощущение. Это правда. Дел не убавилось, а даже прибавилось. Суета перестала интересовать, да? То есть я все меньше внимания уделяю, ну, информированию общественности о том,
немножко
чем
так
я занимаюсь.
В тень, да, ушли с собой, да, стали, да, заниматься. Да. Вот поэтому, наверное, такое ощущение. Да.
Своими проектами. Угу. Потому что желающих участвовать в этих проектах, ну, наверное, это хорошо, много, да, угу. Но помочь людям в этом всем я не могу. Да, поэтому, чтобы не отказывать, я вот стараюсь просто не популяризировать.
Угу. Но все-таки какими-то проектами основными для себя, приоритетными, вы сейчас занимаетесь, да?
Конечно, да? Безусловно.
Перечислите, что сейчас?
Самый, пожалуй, главный – это Славянский Кремль, который я возвожу уже 3-й год. Да? Uh-huh. Это такая территория, стилизованная в аутентичных формах, да, под Славянский Кремль или удельное княжество 9-11 века. А там провожу фестивали этнографические, реконструктивные, музыкальные. Там же мастер-классы, клубные встречи.
И зимой, и летом? Это круглогодичное такое?
Ну, если я в России, то да. Угу. Хотя некоторые фестивали, экологодные славянские праздники, это же реконструкция ведической, угу, Руси, как бы, они проходят и без меня даже.
Вы не могли бы в 2 словах просто объяснить, что такое ведизм? Потому что, ну, честно говоря, не
ведизм
все
знают. Ведизм – это протокультура, проторелигия. Угу. Вот, угу, во что верили, ну, скажем, наши предки, древние славяне. Вот это такая ведическая культура. У нее много разных названий. Наиболее популярное – это язычество. Да. Да?
Угу.
А поскольку я эксперт...
А ведизм – это равно язычество?
В общем, да, конечно, конечно. Ведизм – это вот общая традиция, общая космогония, такая планетарная, протокультура, проторелигия, которая существовала и существует отчасти на планете, особенно в колыбельных, в первобытных цивилизациях.
Я, да, для наших слушателей скажу, что наш сегодняшний гость является вообще крупным специалистом именно по колыбельным цивилизациям и по разного рода вот таким первобытным религиям, в том числе и вот по язычеству, по ведизму.
Да. Угу. И возведение на этой площадке Славянского Кремля 3 музейных модулей. Вот это моя давняя мечта, и я намерен осуществить ее. Это музей артефактов эпохи человек, музей колыбельных цивилизаций и музей русских экспедиций и путешествий.
Можно такой вот почти интимный вопрос? Вы вот на какие средства это делаете? Это какая-то благотворительная, что ли, акция, или вы собственные средства вкладываете? или не знаю.
Вот я... нет, ну что, никто. В общем, государство в этом никак не участвовало, не мешает. И я уже благодарен государству за это.
Ну, землю выделили, да? Это Подольский, по-моему?
Землю выдали, но я за нее заплатил, плачу, да?
А, вот так вы не
говорите. Да, то есть это не подарок.
А, хорошо.
Раз. Второе, значит, участвуют, ну, все по мере сил. Кто-то бревно, кто-то гвозди, кто-то личным трудом. Но самое главное, что содержательной формой, да? То есть вот я строю такую площадку, на которой интересно, ну, многим. Потому что вот есть исторические клубы, да, а площадок нет. Есть ремесленные мастера в самых разных направлениях. Да. Тоже их негде представлять. Особенно, если это касается уже замкадья, что называется, да, остальной России. На свои, причем не то, что вот я их там складывал и складывал, да, а потом начал на них строить, на эти деньги. Я когда начинал это строить, у меня было денег на 10 бревен. И мне говорили, пока деньги в руку не возьмешь все на строительство, не начинай, потому что зароешь в землю и остановишься. Я так и купил эти 10 бревен и с этого начал. Потом перевез святки избу старинную, поставил, соорудил в ней печь, затащил внутрь сани, спал на санях, топил печь и рубил терем княже зимой. Вот так начинался славянский Кремль. Потом вятские мастера приехали, чему-то учили меня они, чему-то учил их я, и мы вместе возводили первый терем княжий, а затем уже чистокол, ограду, гульбище, конюшню и так далее. И вот сегодня там проходят фестивали и внутри Славянского Кремля, и особенно за его чистоколом, музыкальный, уже ставший знаменитым в среде любителей музыкальных фестивалей, фестиваль «Купала на Рожайково», я уже третий год его провожу. И «Городецкое гульбище» – это фестиваль Ведической Руси 9-11 век. Вот он прошел прошлым летом, было на нем 5000 участников из 10 стран.
Почему именно ведизм? Почему не православие? Я думаю, что если вы, например, строили в православных традициях Кремль, да, какую-либо территорию, да, наверняка бы и помощи было больше.
Это правда.
Ну,
это
да.
Правда.
Почему все-таки
дом? Ответ очевиден. Я, во-первых, эксперт по колыбельным цивилизациям планеты, по древним, да. Что такое первобыт? Это первый быт. Это люди, сделанные руками Бога. Это инструкция по эксплуатации судьбы, написанная для нас Создателем. Это то, с чего начиналось. Отстраивалась шкала морально-нравственных ценностей, да, создавались представления о мире, там, науке, знаниях о человеке и так далее. И потом человек природный. Вот человек, который жил на природе, видел ее, понимал и чувствовал, зависел от нее и в согласии с ней существовал, он и исповедовал, что называется, эту традицию. Ее нельзя назвать религией, потому что сегодня отделимо там мораль, закон, религия, образование друг от друга. А раньше это была единая традиция, в которой было все. И это искусство стать и быть человеком, и это наши древнейшие корни, да. И мы меньше всего, увы, знаем о собственной истории и культуре, зная, лишь ведя отчет отечественной истории, там, в худшем случае с Великой Октябрьской революции, а в лучшем там с принятия христианства на Руси.
Скажите, пожалуйста, Виталий, а вот современный человек, который живет в городских условиях, ну, допустим, в Москве, да, он вообще сможет принять и начать жить согласно ведизму?
Да? Да,
ну, допустим, ему в теории понравилось. Ой, хорошо как. Но я живу в городе, я современный человек, как ни крути, да, но все равно все, что было за последние там несколько веков, все равно на меня какой-то генетический даже уже отпечаток наложил.
Да, я понимаю ваш вопрос. Это не значит, что нужно ходить в какие-то специальные храмы и на капище, выполнять какие-то сложные ритуалы, рядиться в какую-то доисторическую одежду.
Ну да, или уезжать, например, жить в лес.
Нет, конечно. Когда я говорю человек природный, я имею в виду, что человек естественный, а не противоестественный, да, потому что мы напридумывали очень много разных законов, формул, способов и методик, примитивно подменяющих данные нам от рождения возможности. Но величайший царь-философ Сократ сказал: познай самого себя, и ты познаешь весь мир. Мы знаем эту фразу. Но что такое познай самого себя? Сколько кружек пива ты можешь выпить? Сколько на тебя родинок? Или сколько раз ты отжаться от пола можешь? Нет же, конечно. Что такое познай себя? Как это сделать? Где механизмы управления собственным психофизическим статусом, собственным здоровьем? Где, предположим, некие, ну, пояснительные, я уже не говорю методики, а пояснительные рекомендации по поводу там выстраивания собственного целеполагания, да, выявления собственных реальных ценностей для того, чтобы стремиться к ним, потому что паруснику, у которого нет цели, ни один ветер не будет попутным. И вот ответы на эти вопросы, как это ни странно, в изначале все есть, потому что прежде всего человека заботило, кто он, откуда и куда. Как он сюда попал, что теперь делать с этой жизнью, для чего, как и почему.
А вы имеете ответы на эти вопросы? Они у вас есть?
Я их собираю всю жизнь, как раз отправляясь в эти экспедиции. Я ведь отправляюсь туда не для того, чтобы полюбопытствовать, да? И поэтому и профессия путешественник предполагает профессиональную деятельность, а не набор впечатлений, и не испытание собственных возможностей, и не повторение пройденных маршрутов, и не организацию юбилейных проектов и так далее, а наука, начиная с антропологии, этнографии и так далее. Но прежде всего философия, психология.
Вот до паузы у меня один вопрос. Что вы поняли про себя благодаря вашим многочисленным, мало сказать экзотическим, невероятно экзотическим, да, экстремальным экспедициям по всему земному шару?
Если бы я все понял про себя, ну, наверное, на этом бы наша жизнь и закончилась.
Ну, да?
Да. Как узнать, окончена ли твоя миссия на Земле? Если твоя жизнь продолжается, если ты пока жив, значит, все еще впереди. Я очень надеюсь, что самое главное открытие впереди.
Ну, хорошо, но все-таки какие-то открытия уже сделаны?
Ну, безусловно.
Вот кто вы?
Вот этот вопрос не только журналисты мне силятся задать, да, ну, постоянно, но я сам себе его периодически задаю. Да.
Вы понимаете, вы просто искушаете, как
да,
бы
в том числе профессионально. Да, да, ну,
вы,
нет их пока.
Вы говорите, что вот есть ответы на этот самый главный вопрос, который действительно самый главный для любого,
ну,
более-менее мыслящего
человека. Хотите, да, это
да, и
наблюдать.
И когда вы провоцируете, хочется сразу вас спросить, а вы кто тогда?
Наблюдатель, свидетель и исследователь жизни. Вот, пожалуйста.
Наблюдатель, свидетель и исследователь жизни?
Да.
Спасибо. Давайте буквально полтора минуты мы с вами прервемся. Я еще раз представлю нашего сегодняшнего гостя. У нас сегодня в гостях президент Транснациональной ассоциации школ выживания, основатель первой советской и российской школ выживания, действительный член Русского географического общества, действительный член Российской академии проблем сохранения жизни, автор всероссийских детских программ, их огромное количество, первый российский, наверное, самый знаменитый профессиональный путешественник. Буквально через полтора минуты мы вернемся в студию «Финам-ФМ».
«Финам-ФМ». Реклама. Они сделали это.
И снова доброе утро. Я представляю еще раз нашего сегодняшнего героя. Если честно, у нас сегодня, правда, вот герой, герой нашего времени в программе. Можно я поперечисляю все-таки, кем вы являетесь?
Да, ну, помимо если того... недолго, да, кратенько.
Кратенько. Просто очень интересно. Во-первых, инструктор, ну, это не во-первых, не во-вторых, не во-первых, никаких не будет. Значит, просто перечисляем. Инструктор по рукопашному бою, подводному плаванию, водитель-испытатель, писатель, поэт, автор нескольких книг. Вы также являетесь воином первобытных племен, Яномами, Гуарани, Осматов, Дани, да?
Да.
Вы являетесь действительным членом Международного центра духовного, нравственного и физического возрождения, действительным членом Российской академии проблем сохранения жизни, президентом фонда русских экспедиций и путешествий. Хорошо, все, на этом мы останавливаемся и продолжаем наш с вами разговор. Еще проекты, которыми вы сейчас занимаетесь, назовите, пожалуйста.
Ну, экспедиционные никуда не делись, они есть и будут продолжаться, да? Может быть, меняется формат их. Вот моя боль заключается в следующем, что собирая богатейшие этнографические, антропологические материалы, да, снимая фото и видео, я складывал это все на сундуки, полки там, и антресоли. Потому что сегодня наука не востребована в России. А в связи с этой же самой наукой 5 стран мне предлагали уже смену гражданства.
Европейские какие-то?
Европейские начинали еще в 90-х годах. Последними была Мексика.
Ну, вы не примете это предложение?
Нет, я уже отказался. Вернее, вы знаете, на последнее предложение я даже было согласился, но ситуация изменилась, и я получил как раз землю под строительство Славянского Кремля и начал
возводить. И все-таки сконцентрировались здесь, да?
И остался, да. Ну, иначе это предать не только себя, свои мечты, свои цели, свою команду, единомышленников, поклонников.
Ну да, у вас по всей стране
это потеря смысла, да,
говоря,
это потеря, полная потеря смысла, да. Уехать и просто быть в шоколаде где-то на корыстных далях.
Ну хорошо, вы говорите, наука не востребована. Тогда каким образом вы все-таки обходите?
Тогда зачем я осуществляю эти экспедиции? Угу. Вот как пример. Я 4 дня как вернулся из Африки, с Кении. Да? И на этот раз я вновь возил детскую группу. Это дети, на этот раз, 15-летние. У меня были и 7-летние, и 12-летние.
Да вы что, даже в 7 лет? А куда вы в 7-летних возили?
И я возил их и в Камбоджу, и в Афганистан.
Ничего
вот
себе.
Как ни странно это представить, да? И сегодня Африка и Кения – это 15-летние дети. Угу. Это мы собирали вместе с ними, это и Никита, и Юля, мы собирали с ними и этнографическую экспозицию, и зарисовки делали, и фотографии, и наблюдали за ритуалами знаменитых воинов-масаев, которых мало кто видел. Хотя, если вам предложат любую, там, даже туристическую поездку в Кению, вам пообещают, что вас познакомят с масаями, отвезут в их деревню. Это неправда.
Это такие декорации такие, да?
Да. Это, во-первых, не масаи, а не лоты, как бы, там, или кукуи. Но никак не масаи, которые живут в саванне, имеют 5 предметов при себе и никаких и презирают вообще современную цивилизацию, по-прежнему оставаясь детьми природы. А зачем я это делаю, прежде всего, для детей? Потому что вот такого рода путешествия – это и есть расширение географического сознания, там, пространственного мироощущения. Мы все время говорим «будущее за нашими детьми», будущее, и оно печально, если оно зажато в параметры вот их нынешнего досуга и образования, да? Понятно, родители молодцы, прежде всего, которые не только имеют возможность организовать детям такие поездки, а понимают их важность. Да? Это такая практическая география, практическое изучение собственного дома с одним из лучших специалистов под совсем другими углами и ракурсами. Потому что мы проводим там занятия, я читаю лекции, провожу практические занятия, энергетические, и биомеханику, и кинематику, и биологию, и зоологию, и этнографию, и антропологию. И они возвращаются с богатейшим материалом, совершенно с другим представлением о мире.
Знаете, идея замечательная, но меня немножко смущает, что это вообще-то как очень дорого, да, и очень немногие родители могут себе это позволить.
Это правда.
Да, ну вот если бы, например, вы все-таки, как вы говорите, вот в последнее время перестали пиариться, и действительно такое ощущение, что вы как-то немножко в тень ушли. Но, может быть, наоборот, стоит популяризировать эту вещь, потому что чем более популярна идея ТБЭТ была, да, если бы стали открываться школы подобного типа, да, то стоимость, конечно, бы снижалась, да, на каждого отдельного ребенка, то есть группы были бы больше, может быть, большее количество родителей бы понимали важность этого, да. Они как бы объединялись, да, нанимали, ну, извините за это слово, да, специалистов, подобных вам. Да, может быть, вы сами инструкторов по каких-нибудь...
Готовили
для этих целей. То есть это просто замечательный тренд. У меня самой 4-летний ребенок, когда вы сказали о 7-летних детях, которые можно куда-нибудь отправить, я бы своего Ваню обязательно бы отправила. Ну, то есть я считаю, что это просто необходимо для мальчика, для девочки.
Было бы странно, если бы я про это не думал, да, и возил бы только особо избранных или богатых детей.
Да, ну, к сожалению,
во-первых,
сейчас это так.
На те средства, которые оплачивают имущие эти средства, да, я вожу и детей, которые не могут оплатить.
Чтобы некоторое перераспределение
Но
происходит.
Это одаренные дети, да. Если в последнем случае это могут быть, в первом случае это могут быть просто дети, которые имеют желание и возможность, то во втором случае только дети одаренные. Вот, например, преподаватель есть такая Вельчанская, знаменитая, которая проводит географические олимпиады по России. Главный приз для победителей всероссийских детских географических олимпиад – это посещение моего дома. И я знакомлюсь с этими детьми, я о них знаю, мы вступаем с ними в отношения, в переписку, и как только у меня представляется возможность взять одного, двух, трех таких детей в проект, я их тут же беру. Раз. Во-вторых, значит, и те, и другие становятся безусловными лидерами. Следовательно, они уже организовывают пространство вокруг себя, и, может быть, они организуют то, о чем мы сейчас с вами говорили спустя 5, 10 или 15 лет. Потому что эти семена нужно сегодня посеять. Как бы, вот у меня даже лекция, да, она называется так: «Как перестать быть туристом и стать путешественником». Вот именно такая тема, да. А почему такая? Потому что все путают вот путешественника, да, с профессиональным туристом. Если человек отправляется за собственными впечатлениями или испытать судьбу, себя, там, не знаю, попиариться, совершить какой-то юбилейный проект или освоить какие-то бюджеты, ну, нельзя называть его в этом смысле профессиональным путешественником. Вернее, называть-то можно, но по факту-то это не так.
А профессиональный путешественник – это который за знаниями туда, за артефактами, за знаниями?
Не только за знаниями. Вот, во-первых, это своеобразный луноход, на который какие угодно ученые, производители, да, могут нагрузить те вопросы, ответы на которые путешественник должен привести с той поверхности труднодоступной зоны, климатогеографической или зоны гражданских беспорядков и даже военных конфликтов. Потому что ты эксперт по выживанию на этих территориях. Ты испытываешь снаряжение, экипировку, медицину, сублимированные продукты, связь, оружие.
Это все, чем вы занимались, конечно, в ваших экспедициях?
Конечно, за это я и получаю деньги.
Угу.
Да? Испытания всего этого, плюс пробы, параметры, психологические тесты, антропологические замеры и так далее. Вот. Ты же луноход на своей планете. И ученые действительно хотят оказаться в джунглях Амазонии, да, или Рианжаи, или в высокогорье, или в малярийных болотах, но не имеют возможности физической.
Финансовых вы имеете в виду?
Физически они погибнут. Угу. А уж тем более они не смогут там действовать, да. То есть добраться, может быть, и смогли бы, донесли бы, что называется, но попробуй выживи, если ты не специалист по выживанию и безопасности.
Вот вы не могли бы, скажем, назвать три, на ваш взгляд, самых значимых именно научных открытия, да, которые сделали непосредственно вы за вашу долгую карьеру профессионального путешественника?
Во-первых, это другая история. Другая мировая история. Вот вы,
что вы имеете в виду?
Ну, вот мировая история, она дискретна. Она искажена очень-очень сильно. Об этом сейчас знают очень большое количество людей. И большая плеяда ученых профессиональных из разных стран мира сегодня уже пишет ту самую реальную историю, которую пока публикуется лишь в неких или научных статьях, или чуть ли не желтой прессе. Да? Мы знаем целый ряд фамилий авторов и писателей, которые говорят и о другой, и иной хронологии, и иной традиции, и иной религии, существовавшей у нас. Но заявлять об этом открыто сложно, потому что для этого надо пересматривать все существующие или основные существующие концепции научные, включая, например, даже теорию эволюции, которая совершенно абсолютно всем ученым сегодня понятно, что иллюзорна.
Что она не состоятельна.
Ну, конечно, она несостоятельна, да. Абсолютно. Так вот, очень многое нужно менять, начиная от школьных учебников и кончая всеми диссертациями, докторскими, там, кандидатскими и так далее.
А чем бы вы заменили теорию эволюции? Давайте через 3 минуты вы ответите
хорошо,
на этот вопрос.
Хорошо.
Да, и мы продолжим разговор о тех вот научных открытиях, помимо другой истории, да, которую вы сделали.
Хорошо.
Я представляю нашего сегодняшнего гостя, первый российский профессиональный путешественник и самый, в общем, знаменитый, президент фонда русских экспедиций и путешествий, основатель первой советской и российской школ выживания, президент транснациональной ассоциации школ выживания «Виталис». Виталий Сундаков у нас сегодня в программе «Они сделали это». После новостей мы вернемся в студию «Финам-ФМ».
Живи по своим правилам. Финам ФМ 99.6. Они сделали это. Откровенный разговор о том, как и зачем они это делают. Авторская программа Елены Лихачевой.
Еще раз доброе утро. В гостях у нас сегодня первый профессиональный российский путешественник. Я думаю, что самый знаменитый на сегодняшний день, Виталий Сундаков. Итак, давайте продолжим разговор, который мы начали. Во-первых, ответьте, пожалуйста, на вопрос, чем бы вы заменили теорию эволюции, которая на ваш и даже на мой такой обывательский совершенно непрофессиональный взгляд несостоятельна на сегодняшний день. Вот что бы вы предложили взамен? А потом мы продолжим разговор о ваших научных открытиях, сделанных непосредственно в экспедициях, а не в кабинетах.
Ну, я думаю, что мы существа сотворенные, да, и сотворенные не абстрактным богом, там, дедушкой с бородой, сидящим на облаке, а создателями. Причем в числе этих создателей большая вероятность являемся и мы с вами. То есть, когда мы осваивали эту планету, то мы подбирали для себя наиболее эффективную биоэнергоформу. Ну, вот вы хотите, чтобы я за минутку рассказал огромную теорию, да? Это сложно.
Да, я понимаю. Сложно. Попробуйте, просто сложно. Очень интересно.
Вот сегодня о происхождении человека существует три основных версии. 14 имеющих право на существование, которые условно можно разделить на три таких больших сегмента. Это божественного происхождения, инопланетного происхождения и теория эволюции, да? Теорию эволюции мы убираем.
Нам она не нравится.
У нас нет времени рассказать, по каким причинам. Да?
Так.
Значит, божественное происхождение нам не очень понятно, что это такое, да? Что кто-то щелкнул пальцами и все произошло, великий и могущественный. Это не так, и мы это тоже понимаем. Следовательно, у нас остается инопланетное, да? Причем это не зеленые человечки, да? Хотя, может быть, и зеленые человечки, что называется. То есть одна история – это построение планеты, вторая история – это выбор планеты, деятельность на этой планете, организация существ, носителей высшего разума с пробой на совершенно разных биоэнергоформах, существующих на этой планете. Поэтому в разное время и были наделены разумом разные существа. Мы это знаем из мифологии, сказок, но это были пробные модели, что ли, да?
Приведите, Горыныч, что ли, пробная модель,
Нет, мы знаем там и про, не знаю, царя обезьян, там, и про мудрых, там, не знаю, и змеев, там, нагов, да, и там крокодилов, и китов, и так далее, это... Вот нужно было выбрать подходящую биоэнергоформу. Из существующих никакая не подошла оптимально, и поэтому создалась та, что создалась. И причем вот те так называемые классификации первобытных людей, тоже единичные модели, которые найдены, да, это есть тоже опытные образцы. И если мы сегодня уже работаем и с генами, и с клонированием, и с генной инженерией, да, то было бы странным не верить в то, что это возможно и не очень сложно осуществлялось уже на...
То есть вы вполне допускаете мысль, что наша цивилизация, мы сами через какое-то количество лет уже сами начнем делать подобного рода эксперименты?
Я думаю, да, если мы сохранимся, если мы удержимся.
У вас есть сомнения на этот счет?
Большие сомнения есть. Я думаю, это не раз происходило на этой планете. И вы знаете, вот я делю всю информацию, но видел, слышал, предполагаю. И чтобы не показаться... Вот я строю Кремль, чтобы не показаться кремлевским мечтателем, да?
Да, запишем еще один эпитет, да, кремлевский мечтатель.
Так. Я основываюсь на фактах. И вот все, что я говорю, я имею под этим, да, фактологию, которую предъявляю заинтересовавшимся или интересующимся специалистам из разных сфер человеческой жизнедеятельности. То есть видел, слышал, предполагаю. Три опции. И вот вам документы, вот вам видеоматериалы, вот вам лабораторные исследования, вот вам химические анализы и так далее. И собирая эту фактологию, я отправляюсь в эти путешествия. И поэтому я и живу в первобытных племенах. И поэтому я пытаюсь добраться до людей, с которыми не встречался никто. Не для того, чтобы сказать, вот я первый, кто встретился, значит, с первобытными людьми, не имевшими до меня контакта. А потому что без влияния и информации современной цивилизации только так я смогу найти вот непереписанные первоисточники, непересказанные и недеформированные влиянием соседей.
То есть вы хотите докопаться до самой первосути, да?
А только так и можно двигаться дальше, только от родника к океану, а не наоборот, да? Хотя наука сегодня пользуется таким способом. Например, для того, чтобы изучить океан, нужно взять его каплю и сделать там и спектральный анализ, химический анализ и так далее. Да? Но мне кажется, правильнее начать все-таки от родника. Вот мы изучаем вершки и мало чего зная о корешках. Вот я и пытаюсь, когда внедряю термины географическое мышление или пространственное мироощущение, это расширение сознания, расширение возможностей, расширение инструментария познания, не ограничение абсолюта, свобода творчества, да, потому что... и развитие воображения прежде всего. Почему я призываю там детей, допустим, читать книги? Потому что только книги развивают воображение, кино их не развивает. Готовая модель, да. А зачем нам нужно развивать воображение? Я бы сегодня сказал, по воображению вашему воздастся вам, да? Потому что, ограничивая абсолютно лишаясь себя всемогущества, дети сегодняшние не умеют даже мечтать. Дальше, чем о плеере, компьютере, там, да, или каком-то гаджете, они мечтать-то, собственно говоря, не умеют. Вот что страшно. Да. Они не умеют кричать, они не умеют там бегать, да? Они много чего не умеют. И казалось бы, да ладно, зачем? Но человек превращается в такую очень примитивную модель, в коллективный разум еще, да, вот уже многие культуры представляют из себя примитивный. Ну, я коллективный разум, я вам поясню. Например, мы все знаем, что такое там электричество, порох, там пластик, стекло, бумага, все что, металл. Но ни один из нас, являясь представителем этой цивилизации, не может это организовать. То есть вы пришли племя, вам говорят: о, какая зажигалка, хорош, сделай мне такую же. Или сделай мне материю, или сделай порох, или электричество. Хочешь что угодно из того, чем ты так гордишься и кичишься.
Я даже вам больше скажу, наверняка большинство людей не то чтобы не сделают, а они даже не понимают,
не знают, как
процесса.
И чего, да, да, совершенно верно.
Вот вплоть до того, что булки на дереве растут.
Поэтому гордиться-то особо нечем. Ничего не умеем делать руками и не представляем даже самого технологического процесса. Вот, кстати, поэтому в Славянском Крыле еще строю геокультурный полигон. Как образовывались эти технологии? Для того, чтобы люди наконец поняли, ну, скажем, такую простую мысль, что пока люди не научились добывать металл, пусть даже случайным образом, да, руда железная в огонь попала, ветер подул, там, да, создав такой естественный горн, так. И люди получили железо. Вот следующий сложный эволюционный шаг, да, это добыча, там, предположим, меди. Еще сложнее, предположим, там, с олова. А вот следующий эволюционный шаг, сложный технологический, это смешать правильно медь и олово и добыть бронзу. И поэтому бронза не может быть никак раньше металла. И поэтому бронзовый век не может предшествовать веку металла. Об этом знает каждый студент второго курса.
А почему тогда такая странная хронология?
Хороший вопрос, я тоже его задаю.
Ну да, действительно.
Представляете, потому что металлургией занимаются металлурги, геология – геологи, физика – физики, а история – историки. А история – это мифология.
Ой, вот с этим я с вами совершенно согласна.
Понимаете?
Да, это точно.
И вот сегодня можно использовать энергетический потенциал разных ученых, и нужно.
А ученые-то сами к этому готовы? У меня такое ощущение, что сам человек не совсем целостный, да, вот современный европейский. Но ученые, они тоже плоть от плоти, такие вот европейские люди, они не целостны. И наука, да, как совокупность вот этих ученых, она тоже действительно не целостная. Как это преодолеть-то?
Ну вот физики, они с легкой иронией относятся к гуманитарным дисциплинам, в частности, к истории. Так уж тем более, как к нелогичной сказке даже. Даже сказка имеет логику, а история современная не имеет. Поэтому современную историю, вернее, историю изучают как? Изучают периодами и территориями. Но при попытке сложить эти осколки,
не складывается абсолютно.
Вот такая вот беда. Важно это или не важно знать собственную историю? Я считаю, очень важно. Особенно нам, когда наша история уходит в десятки тысячелетий в глубину веков. А не то, что там жили в лесу, молились колесу. Да? И после принятия чуждой там идеологии или чуждой религии или иной, да, другого календаря, другого кодекса морального, другого социального устройства, другого юридического права, было копное, приняли там римское там, и так далее. Да? Вот это и подрубили. Один корешок, второй, третий, потом все. Дуб потихоньку сох-сох, потом высох, упал. И, в общем, в топоры никто не поднялся, потому что и не видели, что эти корешки поэтапно пообрубали.
Вы думаете, что если мы не вернемся вот к тем корням, до православным, то, в общем, нам как-то сложновато будет?
Вот,
это просто
вот
ваше,
смотрите,
мнение, ваше субъективное,
да,
мнение,
и
да?
И почему оно таково? Мы сегодня говорим там о самосознании, о национальной идее. Мы пытаемся на всяких форумах выяснить, что же такое русская цивилизация. Да посмотрите вокруг на, да, что русского осталось у нас, кроме языка. Да вот ничего и не осталось. Что едим? Нас учат петь, любить, танцевать, драться, строить экономику. Все по-иноземному, да? Посмотрите, на чем мы ездим, что мы одеваем, что мы едим, что мы пьем.
Это не только российская проблема, но глобализация никуда не денешь.
Я к тому, что русского-то ничего не осталось. Это водки, лапти, самовары. Так самовары – это не русское.
И водка не русская.
И так далее.
Да, да. Лапти,
поэтому,
тоже, кстати, вопрос.
Поэтому, если это не важно, то это не важно. И мы говорим: глобализация. И все, забыли. Нет такой культуры русской. Потому что если она и была, она была до 900 года. Да? А дальше все. Дальше уже византийское, и греческое влияние, и европейское. И поехали. Вот. И мы согласились. Или мы все-таки рассчитываем создать и объявить миру, и показать, и проиллюстрировать, и продемонстрировать уникальную, волшебную, древнюю, интересную, прекрасную традицию, культуру и историю. И этим гордиться, и это развивать. Что значит развивать? Например, если мы одевались с вами в хлопок, в лен, в шерсть, в кожу, да? А потом начали носить что? Поролон, дермантин там.
Вот если вы, кстати, видели сейчас, в какой замечательной одежде пришел наш сегодня гость. Так, это из чего? Что это такое?
Ну, это шерсть.
Это шерсть?
Это шерсть, это кожа, это лен, это все естественно.
Все и совершенно естественный натуральный материал. Да. Да? Причем сделанный вашей женой ручками, да?
Да, да, руками. Ну, это тоже немаловажно.
Ну, конечно, да.
Вот, а то потом чего удивляться на всякие циститы, простатиты, ревматизмы и прочие-прочие дела, да? Потому что одежда, созданная, носимая нашими предками здесь веками, она была практична, целесообразна, красива и так далее. И поэтому это не значит, что мы должны с вами тут в валенках и лаптях, но используя сегодняшние технологии и сегодняшние материалы, и сегодняшних модельеров и дизайнеров, мы же можем предъявить собственную моду всему миру, и она будет востребована, правда?
Я вот точно знаю, что если, например, вот такие вещи, которые на вас сейчас надеты, выставить на продажу, то этот вот хендмейд, да, с таким вот национальным колоритом, будет просто на ура разлетаться во всех странах мира. Это вот, кстати, вам тоже можно этим... Ну, хотя, конечно, вы вряд ли будете этим заниматься. Вот.
Причем, вы понимаете, что я это не делаю специально. И это не некая...
Это просто часть жизни, да? Вы так живете.
Да, это часть жизни, да. И дом у терем у меня деревянный, и животных у меня полный дом, да. Конечно, и лошади у меня, и кони, и коты, я не знаю.
А когда вот вы уезжаете в свои многомесячные экспедиции, куда это все?
У меня есть работники, которые этим занимаются, конечно.
И которые... Хозяин просто так.
Ну, да. У меня очень большая усадьба и много работы. И я люблю делать все своими руками. И поэтому я беру подмастерья, которые мне тоже помогают. А вы знаете, вы видели хоть раз в Эрмитаже или в Русском этнографическом музее коллекцию дохристианского периода?
Ну, видел.
Предметов быта, искусств. Неправда, не показывают.
Как не показывают?
И когда я спрашивал директоров названных музеев, почему голландская, французская, немецкая, японская, какая угодно, но только не древнеславянская. Показывают пальчиком наверх. Когда я удивляюсь и говорю, неужели Министерство культуры или президента, нет, выясняется РПЦ, Русская Православная Церковь. Возражает против популяризации так называемых языческих традиций, праздников, ритуалов, ремесел и так далее. Да? Хотя она сама плоть и кровь произошла, адаптирована на вот, ведической культуре истории. Значит, елку можно наряжать, Дед Мороза, значит, языческого можно звать. Да. А вот предметы, да, и черни, зерни, булаты, и вот их выставлять нельзя, потому что выяснится, что была-то, оказывается, высочайшая культура, и письменность, и наука. Вот от этого грустно.
Ну, честно говоря,
от этого
да.
грустно, да.
Ладно, давайте мы прорвемся на минуточку буквально. Через полторы минуты мы снова с Виталием Судаковым, нашим знаменитым и, в общем, наверное, действительно самым знаменитым профессиональным русским путешественником, вернемся в студию «Финам.ФМ». И попробуем поговорить о чем-нибудь не столь грустном. Хорошо, Виталий?
Хорошо, с удовольствием.
Да.
«Финам.ФМ». Реклама. Они сделали это.
Снова доброе утро. У нас сегодня в гостях человек, который сделал огромное количество невероятных, экстремальных экспедиций по всему миру. Он сделал большое количество настоящих научных открытий, да? Человек, который считает, что вся история, которую мы с вами привыкли воспринимать, в общем, априори, не совсем...
Мягко говоря.
Да, мягко говоря, не совсем вообще история. А скорее всего, да. Скорее всего, просто какая-то субъективно написанная сказка. Мифотворчество такое. Мифотворчество, да. Так, действительно мягко. А можно такой вообще вот вопрос, не знаю, как вы к нему отнесетесь, а откуда есть пошло мировое зло? Вот как вы думаете, откуда вот это все? Вот откуда порча-то, собственно? Вот если так все хорошо, человек природный был, да, когда-то, все было естественно и на благо человека. А потом что случилось?
Ну вот эго случилось, деньги придумали. И вот я приведу такой пример. В колыбельных цивилизациях, в первобытных, да, кто в бой идет первым, ест последним, имеет меньше всего имущества и привилегий. Знаете кто? Вождь. Меньше всего имущества и привилегий ест последним. В первом только идет в бой, да? И вождем не хочет быть никто. Но все понимают, когда нужен вождь, кто им будет. потому что им объективно становится лучше, да? Как только в результате твоего продвижения, как мы считаем, вверх, да, социального там, ты получаешь благо большее, чем все остальные, человека начинает привлекать эта история, потому что он понимает, у меня будет больше власти, у меня будет неприкосновенность, у меня будет больший диапазон выбора и удовольствий, да? И поэтому надо туда стремиться. Значит, туда берут только если ты обещаешь, что будешь полезен, значит, надо обещать, что ты будешь полезен. Но главное прорваться туда и получить те блага, которые ты получишь в результате. Это тоже естественные черты человеческой натуры. Поэтому тут пенять не на что. Так вот, как только одного начали приподнимать над другими, да, а это произошло, как только на смену ведизму пришла религия, любая религия, это которая иерархия. Начала говорить, ты раб, а ты господь, там, да, ты хозяин, ты пастырь, а ты, значит, а вы овцы, а вы стадо, например.
Ну, не так все однозначно.
Ну, не так все.
Это все-таки метафора.
Это метафора, конечно. Да. Это метафора. Но Один, если ты один, если ты сын Божий, да, даже Божьи внуки, сворожьи дети, если это твои родители, зачем тебе посредники для разговора с ним? А если ты вот как бы...
Ну, подобные вещи есть и, скажем, в христианском ответвлении,
конечно,
да?
Конечно, есть.
Без посредников, в общем-то.
Да нет.
Да, все, да нет. Это не то.
Посредников целая туча, и мы можем их начать перечислять, их статусы, ранги и так далее, да? И вот для того, чтобы мне с отцом поговорить, мне нужно, ой, как много пройти, и не факт, что я с ним поговорю. Скорее всего, я окажусь как можно дальше от него. Это другая...
А я спокойно захожу и говорю сразу, например.
Так говорить-то можно хоть где.
Ну да.
Куда надо заходить для того, чтобы
собственно,
поговорить?
Да.
Никуда не нужно заходить. Ну, вот. Но мы не знаем, с кем говорить, как говорить и почему. И священнослужители должны нам это как раз пояснять и объяснять, а не канонизировать и не загонять нас в такие рамки сложно выполнимые и малопонятные. Мне там, не знаю, Далай-лама четки на шею повесил буддизм. Мне бы загордиться, да?
Ну да.
Или я ислам, в исламе вообще святой. Исламское священное имя, которое мне дал совет имама Бахтияра Бурайхан ибн Аль-Бируни.
Вот я, кстати, хотел спросить, а за что вам такая честь-то вообще?
Ну...
Как Бахтияр если... Абу Райхан ибн, ибн Аль-Бируни.
Да,
счастливый
да.
сын Абу Райхана Мухаммеда
да.
ибн...
Ну, да.
Изобретателя первого научного глобуса Земли.
Да, так. Земли. Константинский орден Святого Георгия у меня от православия, да? Византийский и так далее. Я со всеми конфессиями работаю и всячески популяризирую все религии, потому что любая из них замечательна и хороша, если ты понимаешь ее суть, а не форму.
Ну да, да.
Вот и все. И если мы верим в то, что Творец един, в какой бы ипостаси он ни был, вселенский разум, это ноосфера, это биосфера, это или Бог, или боги, или Троица, или...
Ну да, все об одном и том же, в принципе.
160-х там, все об одном и том же. Поэтому вот важна суть, а не содержание. И, конечно, поэтому я и вхож в любые культуры, в любые сообщества, религиозные конфессии, потому что я не со своим уставом прихожу в чужой монастырь.
Открыто.
А прихожу учиться и научиться понимать ту космогонию, в которую я внедряюсь. Я, если они живут голые, значит, я вхожу туда голый, раскрашенный. Значит, я хожу в перьях и с копьем на войну и на охоту. И учусь, а не учу. Поэтому миссионер наоборот. А возвращаясь сюда, слегка или крепко напоминаю нам, чем мы забыли и растеряли. Что, по сути дела, является самым главным. Во что нужно вкладывать силы, средства и время? В себя, внутрь, в глубину. Вот знаете, по космогонии индейцев Уичоли существует 7 сторон света. 4 из них нам с вами более-менее известны. 5-я вверх, 6-я вниз, а 7-я самая трудная – внутрь самого себя. Вот это самая трудная сторона света. Вот туда попади, вот туда загляни. Там Бог.
А страшно?
Конечно, страшно.
Представляете,
конечно.
Вот так уж вот начнешь там заглядывать. А там нет ничего.
А там нет, не за что
зацепить. А там пустота
такая.
Опа.
Совершенно
верно. Это же вы представляете, какой ужас. А ведь некоторые же чувствуют, что зачем я туда? Мало ли
поэтому
кто.
Поэтому этого и боятся.
Поэтому
сразу наушники в уши, сразу телевизор, приемник погромче или позвонить кому-то пообщаться. Человек наедине с самим собой не то, что... Вы знаете, там часто не бывает. Вы знаете, вот я почти не встречал людей, например, да, в современной цивилизации, которые хотя бы сутки наедине провели там в лесу. Сейчас скажут, да не, все мы ходили в лес с палатками, водкой, гитарой. Нет, вот один абсолютно, ночь в лесу. кто может вам сказать, что у меня есть такой опыт? Очень мало кто. И эта единственная ночь может изменить вас больше, чем, там, не знаю, 5-летнее обучение каким-то трансцендентным техникам. Или медитативным. Все там любят сейчас там медитации. Рассредоточением. Мы еще не научились сосредотачиваться, а уже учимся рассредотачиваться. Мы не можем удерживать мысль в голове более чем на 5 минут, большинство. А учимся освобождать голову от мыслей.
Я поняла. А вот с чего начать? Пойти действительно провести ночь в лесу наедине с собой? Просто, посидеть тихо, послушать себя?
А вот не советую.
Нет?
Вот,
а с чего начать? Давайте.
Советую сесть и подумать, чего ты хочешь в этой жизни. Вот начать с этого хотя бы.
Это самый сложный вопрос.
Совершенно. Для этого надо взять ручку и бумажку обязательно.
Так. И?
Да.
И вот
желательно две бумажки, три. На одной ты пишешь, допустим, свои цели. Возьмешь, берешь и прописываешь. Одну, вторую, третью, четвертую. Вот прям пиши, пиши, сколько пишется. Некоторые больше двух не напишут, некоторые 150. Понятно, что пока они будут путать цели, мечты, желания. Но вот хотя бы так. А на другие ценности, например, бумажки написать. Что для тебя является ценностями? Не материальными, а... Ну и материальными в том числе, пусть. Да, для начала. Вот мы начнем упорядочивать собственную жизнь. То есть становиться человеком порядочным. Да? Вот ценности пропиши. Потом, к чему ты стремишься? Обязательно нужно через дефис писать «зачем?». Очень просто. Я хочу жить хорошо, скажет человек. Что такое хорошо, дорогой? Понимаешь ли ты, что такое? Я хочу, чтобы, вот как, знаете, как золотой рыбке говорит, я хочу, чтобы у меня все было. И рыбка говорит, да, у тебя все было. Вот примерно так и у нас все было. Мы это не нагнулись, не подняли, не рассмотрели, не увидели и не пошли в эту сторону, потому что не знали, что это нам именно нужно. Вот это самое главное.
Ваша самая главная мотивация, ваша личная, какая?
А смысл? Вот, вы знаете, мне очень страшно. Я вообще вывел шкалу от робости до паники. То есть научно занимался, да, при создании МЧС. И мне было очень важно, ну, вот, методики, пособия. И вот сегодня я боялся в свое время всего на свете. Ну, с детства. Да,
слушайте,
глубины
вы...
высоты, мертвецов, хулиганов там.
Ну, не может быть. Вы же даже на учете в комнате милиции были. Вы же в детстве уже уходили куда-то от дома. Если
именно
вы
поэтому.
Боялись, вы бы никуда не ходили.
Боялся высоты, стал
монтажником-высотником.
Боялся глубины, стал там, вот подводного плавания. Хулиганов, инструктором по рукам и так далее, да? Ага. А, через это. Но это тоже не совет. Это вот, это там, допустим, мой путь.
Ваш
может быть не
опыт
очень,
такой, да.
Может быть, не очень правильно. Я сегодня не боюсь, понять нас, ну, помимо того, что я боюсь, там, предположим, за родных, близких, там, страну и так далее. Вот за физическую, там, свою гибель я, естественно, не беспокоюсь даже, не то, что не боюсь. А вот боюсь так до конца и не разгадать главных смыслов собственного существования. Вот сегодня, да, уча других, как реализовывать свои мечты и желания, вот я сегодня могу встретиться с любым человеком на планете, мне понадобится от 3 там, дней до 10. Я могу оказаться в любой точке мира, я могу приобрести любую вещь, если я поработаю на нее там, от месяца до года, да, понимая, что мне это необходимо таким или таким способом и так далее. То есть любую мечту сегодня могу осуществить. Вот теперь начинается самое трудное. Потому что одинаковое количество времени нужно на реализацию почти любого желания. То есть я всем советую выбирать большие цели, потому что в большие цели труднее промахнуться. Да? А времени и ресурсов требуется почти одинаково. Так вот, что мне сегодня сделать? Славянский Кремль построить? Или сделать на каждом континенте по российскому экспедиционно-поисковому там, тренинговому центру? Или новую дисциплину в систему образования вести, хотя бы изначально медицинскую подготовку пробить, что чрезвычайно важно, да? Или создать полигон экстремальных условий для спецподразделений, служб, тренинги, для которых я провожу? Или написать очередную книгу, или снять очередной фильм, или... Да? Вот здесь бы не промахнуться. Вот здесь бы потратить время... правильно. Когда ты можешь сделать много, ты уже стараешься не распыляться, а подумать над тем, что... Или бросить все и там заниматься воспитанием внука. Возить его по миру, рассказывать ему сказки, что может быть более важно даже, да?
У вас два сына и один внук, да?
Да, да. Или там, не знаю, разводить розы. С удовольствием я бы этим занялся, хотя пока я этого делать не умею. Вот ты все время на таком выборе. Или просто уйти в монахи, там, в любые монахи. Я уже был в разных конфессиях. Ну, это привлекательно. Или просто встречаться с друзьями, писать мемуары, да, тем более у меня есть центры за рубежом. Вот все сегодня может быть.
То есть сейчас ваша самая большая такая, ну, скажем, в кавычках, проблема – это выбор.
Это каждый раз инвентаризация поступка, слов, действий, да? И вот, вот чего делать там сегодня, например, да? Вот что важнее, вот это или вот это? Побыть наедине с собой, я соскучился, допустим, по себе там за неделю, да? Потому что у меня не было времени побыть хотя бы 3-4 часа с собой, выключив свет, сесть на диван и просто подумать часа 3, да? Без всяких нежных раздражителей. Я в этом часто нуждаюсь. Вот, раз. Или там, вот я пришел на эфир, да, я же пришел, почему? Потому что нас слушают многие люди. И одна, две, три фразы или предложения, или идеи, или мотива вдруг западут и могут изменить жизнь человека, я думаю, надеюсь, в лучшую сторону. Или жизнь его детей. И это важно. И это, так, пожалуй, по-любому поважнее, чем Сундаков одел ботинки, взял рюкзак и пошел там погулять по пустыне.
Знаете, мне так не хочется с вами прощаться, но, честно говоря, время программы уже подходит к концу. Мне бы хотелось, чтобы вот там одна минута у нас осталась до конца эфира, чтобы эту минуту вы вот что-нибудь просто сказали. Вот что вы хотите сказать? Действительно, вы пришли, для, вы знаете, наверное, не случайно.
Спасибо,
да?
Спасибо. Да, я скажу, вот поверьте, что я хочу, чтобы не было пафоса в моих словах. Да?
Мы, знаете, не да? надо бояться пафоса, да, что да. здесь ужасного.
Ну вот хочу, чтобы подумали, что я это говорю абсолютно серьезно. Я говорю это родным, близким, на застолье, в бане, не знаю, с кружкой пива. Вот возьми свою жизнь в руки. Вот возьми ее. Оказывается, ее можно изменить, начиная с сегодняшнего часа, и превратить ее действительно в волшебную. Человек, что жалуется или сетует, стоит на той точке своей эволюции, где ему еще не открылось, что он сам творил свою жизнь прежде, творит ее сейчас. Вот просто начать взять себя, понимать, выстроить собственные желания и начать к ним двигаться осознанно, а не рефлекторно. Мы лежали и упали, нас подняли, мы пошли. Вот это мой главный призыв, моя мольба, моя просьба и основной смысл нашей сегодняшней встречи.
Спасибо вам огромное. Спасибо. У нас сегодня в гостях был человек, действительно осознанный, человек, который свою жизнь сделал и делает сам. Большое спасибо за то, что вы к нам сегодня пришли. У нас сегодня в гостях был самый знаменитый, первый российский профессиональный путешественник Виталий Сундаков. Очень надеюсь, не в последний раз у нас на Финам-ФМ. Это была программа «Они сделали это». Я благодарю Анну Кореневу, продюсера этой программы. Благодарю также Тихона Сезонова, который был за пультом. Прощаюсь с вами до завтра. С вами была Елена Лихачева. Счастливо.
«Они сделали это». Откровенный разговор о том, как и зачем они это делают. Авторская программа Елены Лихачевой. Живи по своим правилам. Финам-ФМ 99.6.